Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 апреля 2019 года в студии Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
И программа «Подъем». Всем привет! У нас пятничный выпуск сегодня без Сергея. Вот, он предупреждал об этом заранее, вчера предупреждал накануне. Да, и поэтому никакого удивления и вопросов быть не должно. Все в порядке, но это просто вот мы так договорились. Вот, сегодня у Сергея выходной. И глядя на улицу, несмотря на то, что прогнозы какие-то про пасмурную погоду, я так услышала в новостях, говорят, что после выходных сразу или даже уже на выходных плюс 19 будет. Все.
Ну, уже очень приятненько, на самом деле.
Прохладно было утром. Я вышла без куртки намеренно.
Да ты что?
Ну, да, я думала, что я призову...
Я не такая дерзкая.
Призову весну, как бы лето уже сколько можно. Я все хожу, думаю, убирать, не убирать. Убрала всю эту вот...
Зимняя одежда?
Сказать, мебель и посуду. Зимняя вот эта вот, да. Обувь там, куртки, или еще пока нет. Их же надо обработать там, постирать.
Да, надо. Нет, не убрала, на самом деле все это валяется. Я, конечно, понимаю, что это уже пора сделать.
Вот мы хозяюшки пришли и всем рассказываем, что сейчас хозяюшки должны... Мужчины меняют резину, если еще не поменяли, а хозяюшки стирают куртки пуховые и портят их, и выбрасывают на помойку, потому что невозможно будет потом в следующем году застиранное носить. В общем, погода идет, все, лето скоро, и майские праздники и так далее. Еще 19 апреля, сегодня будут дебаты, вот эти вот знаменитые дебаты, которых мы все так ждем на стадионе на Украине, да?
Да, да?
В Украине. В Украине или на Украине?
На Украине.
Да. Смотрите, там... История вот эта, кто пропустил, может быть, Порошенко, Зеленский, сейчас будут выборы, пройдет второй тур 21 апреля, а сегодня будут эти дебаты, и они начнутся не в 20 часов, а в 21 час, вот они, действительно на стадионе, и будет снимать телеканал, и продлятся они 60 минут. И, до этого, я так прям вздрогнула, мне так страшно стало, думаю, вот Порошенко приехал-то на стадион 14 числа, а Зеленский не явился вообще, отдыхал и все такое, а сейчас я вот, и тогда читали, что они не договорились о времени, но уже выходка была, в смысле, вот этот жест Порошенко, он как бы говорил, когда ты видишь просто заголовок, что Зеленский... Ну, не пришел, вот не явился как-то вот.
Да, хотя Зеленский при этом заранее предупреждал, что 14 числа он не сможет.
Да, да, но не все же это видят. Вот интересные игры новостного, да, сознания и сознания человека, который читает заголовки или видит заголовки, или там слышит где-то. Вот не явился и все. А как бы что там было, объяснение какое-то, это уже не так видно.
Знаешь, есть классическая манипуляция, когда выходит какая-нибудь звезда, откуда-то, неважно, и спрашивает там мужчину, вы гей? Он говорит, нет. И он признался, что он не гей.
Да, и там слово гей плюс твое имя там, или что-то там, ну, или вы... Ну, более такой деликатный, нет, как это, более универсальный пример, это как вы уже перестали пить коньяк по утрам, вот это вот, и ты начинаешь говорить, да я и, в общем, коньяк по утрам не пил, и так далее, а слово не считается, и все такое. В общем, все нормально, состоятся у них эти, состоится эта встреча, и у меня вопрос к нашим слушателям, я напоминаю, наши средства связи, если кто забыл, СМС вы можете присылать. Это один из самых тухлых способов общаться с радио, но, тем не менее, мы все видим, на самом деле.
Мы все видим, мы все читаем.
Номер +7 925 88 88 948. Наш телеграм говорит Маскобот. Я, кстати, хотела сказать, что про телеграм тоже поговорим, их там его пытаются давить, блокировать, но ты знаешь, ты не замечала, вот у меня какой-то странный вал присоединяющихся к телеграму людей из... Они из телефонной книжки, там какой-то Александр Электрик, там каких-то, я забыла уже, кто это, там, знаешь, какие-то были люди совершенно, там, только на один день нужен был их телефон, и ты их записываешь, и они все добавляются, да, joint Telegram, все приходят в Telegram, не знаю, это с чем это связано, может быть, там сбои в WhatsApp какие-то происходят, но Telegram, говорит МСК-бот, пишите в него, и мы увидим ваше сообщение. И это очень активный способ общения. Есть еще Твиттер полузабытый, он сейчас вообще просто выглядит пусто, наша лента Твиттера. Говорит МСК в одно слово, если вы хэштег поставите. Ну да, в Твиттере, впрочем, наверное, уже никого нет. А самое главное, прямой эфир. 8-495-7373-94-8. Можно позвонить голосом, если у вас нет времени набирать сообщение. По дебатам просто хотелось уточнить. Вам интересно... А голосование будем, да? Да, телефонное голосование, вот.
Давай.
Вы следите все-таки. Вот несмотря ни на что, может, это и как бы к нам такого прям прямого отношения не имеет, к нашей действительности, то, какой будет результат выборов на Украине. Но все равно интересно. Все равно. Да, следите. Наш какой там первый... 495-й код 134-21-35 и 495-134-21-36. Это нет, не интересно вам, потому что это вот, ну, не наше все и так далее. Вообще вам противно, надоело.
Надоело, может быть, следить надоело. За другой страной, да. За всеми их внутренними делами и так далее.
Ну, на самом деле, конечно...
Оскомину уже какой-то набило все это.
Да, но это другая, правда, уже, да, это как бы поворот, но новое такое событие все-таки более-менее эпохальное. В краткосрочной перспективе. 134-21-36. Но она эпохальна будет, если это Зеленского выберут. А если Порошенко, конечно, мало-мало, наверное, что поменяется. 134-21-36.
Это, конечно, шоу.
36.
Как шоу, это весьма интересно.
Это второй номер, если не интересно, а очень интересно. С любопытством наблюдаем, прямо ждем. 134-21-35. И нервничаем. Это наше голосование идет. И давайте звонки примем. У нас еще вопрос. Что мы там сейчас только что... Значит, вам кто более симпатичен еще? Да. И чего вы ожидаете? Ну вот, вы будете ли вы смотреть?
Вот просто, да. Кто вам нравится? Кто вам по душе? Вот сейчас хотим узнать лично ваши, да, какие-то...
Теневое голосование Российской Федерации. Хоть Мюллер рассказал, что мы не влияем ни на что, но, может быть, все-таки это. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, могу сказать, что дебаты Порошенко и Зеленского мне мало интересны. И вообще на события на Украине я смотрю исключительно через призму того, как это влияет на ситуацию здесь, в России. Вот только из-за этого. А вообще психиатрия там полная, на мой взгляд. Угу. И кто там будет, Зеленский, Порошенко, да мне абсолютно все равно. Меня больше интересует, как сегодня ЦСКА с «Авангардом» сыграет.
И ничего не поменяется, если Зеленский станет президентом.
И у ЦСКА с «Авангардом»
думаю,
тоже.
Нет, ничего.
Все
как
так
говорят,
же будет.
Очень многие нет там на Украине элит, с которыми можно договариваться. На данный момент нет. Украина пока вот не переболеет вот всем этим, пока не выздоровеет, как Германия в 45-м. Ничего там не изменится. Но Германии это помогли, очень серьезные ребята, а с Украиной не знаю, как будет.
Понятно,
честно
спасибо.
Говоря, все это очень пессимизм какой-то внушает.
Понятно, спасибо большое.
Фритур нам пишет, я бы рад не следить, но из каждой щели все пищат об этом.
Вот так. Да, ну, это недолго же продлится, это буквально вот сегодня вечером, да и, ну и что, и в понедельник утром, там, и вечером воскресенье. 7373948. Скажите, вы следите за выборами на Украине? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, Лимузин. Ну как, я не то чтобы слежу, действительно, изо всех щелей придется эта информация, но за дебатами сегодня, наверное, посмотрю.
А вы уже нашли место, вот, где вы будете смотреть? Вот наверняка же есть синхронисты, которые переводят с украинского на русский. Или вам не нужен переводчик?
Ну, вы знаете... Я пойму, я уверен, что о чем там речь идет, потому что, хотя я не владею там в полной мере, я вообще не украинец ни разу.
И в полной мере не владеете.
Украинцев считаю своим братским народом, всегда к ним очень хорошо относился. Их разворот в 91-м году в сторону Европы, который ничем не закончился за почти 30 лет, как бы для меня это, конечно, трагедия. Вот, надеюсь на то, что когда-нибудь, совершенно правильно сказал предыдущий слушатель, что должны они переболеть, в общем-то, потому что в Европе их никто не ждет, они там никому не нужны, если только их ресурсы кого-то интересуют. Но мне кажется, что вот очередной президент, кем бы он там ни был, Порошенко или Зеленский, ну, ничего не решит. То есть лучше на Украине глобально лучше не станет.
Ну а вам лично кто больше нравится?
Вы бы за кого, ну...
Мне противен Порошенко. Зеленский очень талантливый человек. Я с ним несколько раз так по работе, скажу, встречался. Ну, не то, что знакомые какие-то. Да, ну, получилось так, что я его видел несколько раз. И как бы, не знаю, он мне тоже не симпатичен в плане как политик. Вот. То, что он талантливый актер, то, что он талантливый человек, да, это правда.
Понятно. Спасибо большое. Это «Лимузин» был. Мы голосуем. Вам все-таки интересно, ну, сегодня и в воскресенье последить за развитием политической обстановки на Украине. 134-21-35. Это простой московский городской номер. С вас не списываются деньги. Просто набираете его, и ваш голос учтен. И вам не интересна Украина и их выборы. Вы в них не верите и неинтересно. 134-21-36. Давайте подведем итог вместе со слушателем. Итог голосования. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Не получилось.
Ник нам пишет. В апреле только два события. «Игра престолов» и «Дебаты на Украине».
Вот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я считаю, что, в общем-то, события на Украине, это сейчас для России уже на протяжении многих лет, это первая и самая главная информация. Больше ничего не происходит у нас ни в России, нигде. Вот. И если не будет Украины, я не знаю, про что будут говорить. Вот, уже просто нечего. А голосовать бы я стал за Порошенко, конечно.
Почему?
Я хочу, чтобы Порошенко победил. Ну, чтобы на Украине все так же осталось, чтобы это была зуботычина для Путина. Вот, еще одна на веки веков осталась. Вот, и чтобы говорили еще больше про Украину. Вот, потому что уже мы без Украины жить не можем. А будет Зеленский, может, тогда и нечего будет говорить. Потому что Зеленский или еще какой-то... товарищ, который неадекватный. А Порошенко, это есть о чем поговорить.
Понятно. Спасибо большое. Вот интересно. А я хотела подвести итог вместе и забыла. Смотрите, останавливаем голосование. 61% интересуется процессами на Украине. 39%
неинтересно. Все надоело. Смотреть дебаты не будут.
Не будут смотреть дебаты. Но это украинский язык. Вот послушайте, вы насколько вот вы можете понять? Сейчас я включу. Секундочку. А, почему-то у меня... А, вот...
Что ты там включаешь?
Вот я все пытаюсь примериться. Я очень хочу посмотреть эти дебаты. Ну, просто я вообще давно не видела их у нас в России. Их давно забросили. И как-то...
Соскучилась.
Что-то как-то, да. И особенно действующий президент, например. Ну, он же действительно в другом положении находится. И... ну, как и с другим, наверное, чувством он выходит на сцену, и в то же время он под вопросом, там, да, вот это такая психологизм такой сложный.
Ты ждешь напряженной психологической игры?
Ну, конечно, да. А этот вроде бы... Слушай, а у меня почему-то куда-то переключилось, я приготовила. А тут Зеленский вроде бы такой профессионал, да, до выступлений на сцене. Я все пытаюсь понять, насколько я могу украинский язык воспринимать, ну, понимать. Угу. До сих пор опыт мой был негативный. Вот я сейчас включу вот последнее. «Право на Владу» программа называется. Можешь перевести? Право на Владу.
Право на власть?
Наверное. Вот. И Зеленский в этой программе представляет свой кабинет, который он назначит правительство. Угу. Вот этот будет там за экономику отвечать, этот за, там, не знаю, социальный еще что-то, да, социальную политику. Вот послушай. Сейчас.
Про Зеленского. Володимире, да. Дивіться, ми не звикли працювати з такою кількістю людей отут на майданчику.
Вибачте, будь ласка.
Давайте, ви не вибачаєте, що ще немає за що.
І не буде.
Давайте ми приведемо...
Ти що-нибудь поняла?
Нет, я бы поэтому и не стала смотреть дебаты без переводчика, потому что я не понимаю. Для того, чтобы понимать, мне надо вникать, ну, прям вслушиваться каждое слово, искать какие-то старославянские корни.
Итак, я хочу...
Это голос Зеленского.
Ні, якщо можна, поаплодувати їм, тому що 3 місяці ми працювали. Це все волонтери в політиці. Це наша соціальна місія. І це правда. І ми з цими людьми будемо будувати Україну. Сильну, потужну, свободну Україну, яка не є молодша сестра Росії.
Он ждал аплодисментов, а там такая тишина. Сестра России. Ну, вот, он же, кстати, вроде бы уроженец той части, которая считается более близкой к России, не Западной Украине, а Восточной Украине. Uh-huh. И вот он там их представляет. Ну, вот, надо сказать, что так-то понятно, конечно, а вот как только шутка какая-то, все. Ты сидишь, и это интересно, как наши будут наши переводчики справляться. И кто у нас, кстати, будет заниматься трансляцией, будет ли у нас кто-то заниматься трансляцией и переводом, тоже не совсем пока понятно. Я анонсов не нашла пока что. Но наверняка будут какие-нибудь энтузиасты. Ну, давай, последний заключающий звонок по сегодняшним предстоящим дебатам на Украине. Сергей Барт нам звонит. Будем?
Давай, принять? Давай.
7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, девчонки. Хочу сказать, вот вообще-то бы надо Савченко туда поставить, фаер-шоу какое-нибудь, чтобы было. А потом за Сережу Даренко проголосовать.
Ну, понятно, это была шутка. В общем, давайте, мы ждем этих, кто-то ждет этих дебатов, 61% наших слушателей ждет дебатов и будут следить за выборами. А уже в начале следующей недели мы будем примерно знать, кто все-таки победил. На данный момент по опросам, как ни странно, я так понимаю, лидирует Зеленский. Несмотря на то, что вот там и Порошенко приехал на стадион, не договорившись о времени, и там уехал, но все равно это был жест, и все. Поэтому мы пока эту тему оставляем, вот, и переходим к следующей. А как мы отбивку включаем? Вот так. Вот Быкова перевезли в Москву. Вчера самолет, вот последние там сообщения вечерние были, что взлетел. Потом было сообщение в районе 10 вечера, что самолет приземлился в Москве. Полет перенес Быков вроде бы нормально.
Да, то есть состояние его тяжелое, но стабильное.
Да, и вот это мы просто информируем вас для тех, кто, может быть, волновался, следил, переживает. Пока вот на лентах новостей никаких сообщений, к сожалению, там об улучшении, например, состояния нет, но и в очередной раз мы... Я в какой-то момент, честно говоря, порадовалась, когда наши там неврологи или кто там проводили консилиум, телеконсилиум такой, да, удаленный, и сказали, что там, нет смысла его перевозить, все нормально,
что адекватно. Что все там под контролем, что
да,
врачи хорошие.
Терапию проводят. И в итоге... Все-таки я внутри порадовалась, думала, вот, значит, все-таки специалисты и там, и тут, они одно и то же видят, одно и то же понимают. А потом все-таки, видите, в конце дня, и там уже в середине вызвались добровольцы там из сферы бизнеса, кто готов был спонсировать эту перевозку. Потому что все волнуются, на самом деле.
Этот самолет.
Все волнуются, конечно, потому что это, ну, все переживают. Даже Лимонов там у себя написал, что... Быков, конечно, возомнил о себе, там неизвестно что, но пусть бы еще пожил. Вот, все расстроились.
Конечно.
И оказалось, что все-таки, оказывается, надо его в Москву перевезти. И так всем. И надо констатировать, что все равно, конечно, так спокойнее. Но будем ждать новостей. И вот, да, информируем, что медицина у нас, к сожалению, пока только...
Макс пишет про это. Получается, лечиться только в Москве можно, в Уфе некомпетентные врачи.
Ну вот в том-то и дело. Сначала были компетентны еще там вчера, а сегодня уже вот оказывается, что нет. Ну, на самом деле, ты знаешь, вот у меня была личная ситуация, но совсем другая. Там у меня ребенок отдыхал на Азовском море, и там у него ударился носом, никто сначала не понял, ну, кровь пошла из носа, все, а потом жара, там, плюс 30, а потом что-то вот он лежит, и температура, а потом гной из глаз, все думают, воспалительный процесс, а оказывается, там абсцесс просто начался. То есть была повреждена перегородка, и что происходило? Значит, когда это поняли на третий день, вызвали, ну, врач-терапевт приходит, этот педиатр говорит, давайте в больницу, ну, абсцесс надо там промывать и все такое. А в больнице в детской нету лора, поэтому повезли во взрослую. А во взрослой больнице нет анестезии детской. Ну, нету, откуда да. У них. Вот, и там специальных анестезиологов каких-то детских нет.
А время поэтому, идет.
Поэтому ему просто тем. Так, да, там 4-летнему ребенку или 3-летнему с половиной, без всякого наркоза там эти промывания. Потом, значит, вопрос, везти, не везти в Москву, как везти? Нету оттуда самолетов из Ейска прямых. А самолет вообще непонятно, можно или нет. А поезд идет сутки, а он без кондиционера, и как бы вот, или с кондиционером, ну, в общем, и то, и другое плохо. В общем, потом, когда все это разрешилось, все-таки перевезли ребенка, и мы там сразу с поезда в больницу поехали, и мне принимающая, дежурная, я так запомнила, дежурная мне говорит уже, когда ребенка уложили, у нее так закрыто было лицо масочкой, она мне говорит, я ее просто глаза вижу, она говорит, вы девушка еще молодая? Вы молодая, вы просто еще неопытная. Запомните, Что бы вам кто ни говорил, если у вас что-то где-то происходит со здоровьем, никого не слушайте, сразу бегом в Москву. Ну, она имела в виду общую рекомендацию. Ничего не слушайте, вообще не задерживайтесь ни секунду. Бегом, руки в ноги, если есть возможности, в Москву. А здесь, да, и там уже квалифицированно здесь помогли, была анестезия, и были... Мы ждали, там, и провели операцию, и все в итоге благополучно. Вот, ну, так что мы следим за новостями, ждите обновлений, и будем надеяться, что однажды, может быть, у нас не будет такой необходимости срочно переезжать, когда мы столкнемся с проблемами.
С какой-то болезнью.
С болезнью. Продолжая медицинскую тему, она такая, кажется такой второстепенной, может быть, но ученые все-таки вот в очередные провели исследования, мясо увеличивает риск заболевания раком. Если расширенно говорить, то красное мясо и рак, который касается ЖКТ, особенно части, которая в кишечник.
Ты знаешь,
500 тысяч человек проанализировали диету, заболеваемость, ну и там еще какую-то корреляцию. И я бы, да, может быть, и не стала бы об этом говорить. Я-то как раз вот мясо там вполне ем, там и так далее. А я уже просто раз, наверное, седьмой вижу такой заголовок в течение лет, наверное, 10. И когда ты один раз видишь, что, может, да, быть, там, да, ну там британские ученые, да, там это что-то, вот это вот все, может быть, несерьезно. Вот. А сейчас, когда я уже вот, и это и в интервью какого-то онколога в российской газете, вот буквально там пару месяцев назад или 3 месяца назад я читала, что он тоже говорит там, вот, ну, среди прочих, там, помнишь, была новость, что заболеваемость выросла,
да,
сильно,
да,
там как-то, и все опять вопросы, то ли это выявляют лучше, то ли это и правда, значит, какая-то эпидемия, значит, там разных видов. И там, среди прочего, один из онкологов говорил, что... Ну, вот есть действительно выявлено, что есть регионы, прям вот на карту смотришь, где едят мясо традиционно. Красное, там, теляшки, там все, что мы там едим все. А есть регионы, где традиционно мясо едят меньше, ну, в мире. Там рис, морепродукты, я не знаю, ну, где что. И прям, и ты смотришь потом карту заболеваний, рак кишечника там. И точно, да, совпадают границы. Ну, как не сделать выводы? Конечно, ты их сделаешь. У меня вопрос к слушателям. Ну, и к врачам, может быть, которые, может быть, что-то, да. Вопрос, который мы оставим на часть уже после новостей. Насколько такие новости влияют на ваше пищевое поведение? Ну, это же на самом деле тяжело, но ты привык там варить себе пельмешки какие-нибудь или там...
Конечно.
Мясосодержащую продукцию покупать, там есть бутерброд с колбасой.
А новости про рак появляются где-то раз в 2 месяца или даже пару раз в месяц.
Да, потом
и
у тебя вокруг...
И вот то нельзя, и вот это нельзя.
Вокруг тебя, да, как-то все это, атмосфера накаляется, это как-то на вас повлияет или нет? После новостей, 9:30. Да, мы продолжаем. Эльвира Хасаншина в студии.
И Анастасия Аношко.
Да, и мы обсуждаем. Как новости про то, что что-то вызывает рак, оно влияет на ваше пищевое поведение? Нам уже начинают, уже пишут в эфир, на Telegram, говорит Москобот, на СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Мы, конечно, сейчас пригласим наших слушателей и в эфир в прямой голосом, так сказать, сообщение нам передать. 8-495-7373-94-8. И зачитаем, что пишут нам в Телеграм. Несколько лет задумался о правильном питании. Стараюсь не есть копчености, колбасы и сосиски. Гораздо реже стал есть красное мясо и стараюсь не переедать. А такие новости только подстегивают продолжать, хотя и без новостей врачи давно это говорят.
А есть противоположное немножко мнение, где ссылаются на цитату доктора Преображенского, профессора. «Новости на пищевое поведение влияют плохо», — пишет русский инженер. «Поэтому совет профессора Преображенского не читать за обедом советских газет до сих пор актуален. Часто подобные новости — просто элемент торговых войн. Нет веры им никакой», — говорит инженер.
Лиза Рок пишет, помимо диеты у 500 тысяч человек сотни разных поведенческих отличий. Все эти исследования на корреляцию, а не каузацию. Но и проценты увеличения риска зачастую ниже статистической погрешности. К тому же не стоит забывать о том, что стейки и говядину мы едим не больно-то часто. Еще тут, по-моему, сообщение юмористическое о том, что севрюга, осетрина и черная икра очень вредны капслоком. Нам тут кто-то прислал
СМС. Макс Брони пишет: не влияет, ел мясо, ем и буду есть. Мы северный народ, у нас это в генах, на югах люди фруктами питаются, мы так не сможем.
Угу, ну вот, понятно, то есть как бы так каждый, кто уж думает о здоровье, тот и думает. А, на привычки питания в РФ влияют цены, пишет Руслан. Пальмовое масло тоже вредно, но так как денег нет, едим молоко из пальмового масла, пишет Русланыч. Перешел на ПП. Это что такое ПП?
Правильное питание.
О, это только что-то новое. Я, знаешь, я жила долго в мире.
А я перешла на БП.
Матерей и детей там. ГВ, там, и грудное вскармливание. СС. Это, знаешь, такое совместный сон. Да. Стоит ли ребеночка? Да, да, чтобы не вставать лишний раз. СС называется. Не то, что вы могли подумать. Там еще есть ряд аббревиатур. Я уже их забыла. А вот ПП я в первый раз вижу. ПП, правильное питание. ЗОЖ. Ну, ЗОЖ ПП, да?
Да.
Вот так. Все. 7373948. А вы как? У вас вот какой-то перелом? Все-таки, знаешь, люди же меняются, зреют. Вот я чувствую, что у меня есть какие-то вот вещи, которые раньше я там вот как бы там не думала или не делала, не обращала внимания. А сейчас вот думаю, делаю, обращаю.
Знаешь, я вот каждое утро прихожу и грею в пластиковой какой-то тарелке, да, эту.
Прямо на глазах у Сергея.
Еду. Да.
Который этого страшно боится.
И каждое утро заходит Сергей и говорит: ну... Элеонора, ну что ж вы делаете?
А ты ему: Эльвира, я Эльвира, не это не имеет значения.
Да, вот, иногда я продолжаю греть в этой же тарелке, а иногда, и представляешь, такое становится все чаще. Я начинаю прислушиваться и перекладываю.
А потом моешь, да?
Прежде чем греть. Мою и еще раз перекладываю, да.
А, вот так.
Потом использую в других делах.
Действует, то есть все-таки, да. 7373948. Ну, я думаю, что если бы медработники, особенно какие-нибудь онкологи, особенно которые занимаются кишечником, бы нам позвонили и, например, подтвердили, сказали, да, так и есть, факт. Или наоборот, что это действительно там все погрешности, погрешности, не стоит обращать внимания. Питаться нужно тем, что... Знаешь, еще тема? Питаться тем, что у тебя растет в твоих краях. Когда ты последний раз ела брюкву?
Брюкву в моих краях.
Орепу.
Ковыль растет.
Вот про южный народ. Там, кстати, есть целая огромная куча народов, которые традиционно ели мясо, и пшеница к ним, и рис еще в какой-то момент не дошел исторически. И я очень удивлялась. Думала, а как же, что же они ели к мясу? Ну, сейчас, допустим, мясо с рисом. Ну, там какая-нибудь узбекская там кухня или там, ну, вот эти все там казахская.
Кочевники, да.
Кочевники, да. Ну, а что им еще есть? А, или там лепешки. Они сейчас это делают, лепешки из пшеницы, из риса. А раньше-то, когда этого не было знакомо, что ели, чем закусывали мясо? Заедали. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос.
Занюхивали конским хвостом.
Ну, траву там какую-нибудь, да. Ну, это там, как бы, да, вот есть такой подход. Вот, знаешь, что человек там должен есть то, что растет у него рядом.
Слушай, ну мы же адаптируемся, в конце концов, да? Мы разлагаться стали дольше.
Вообще есть...
Может быть, когда в будущем времени фастфуд действительно станет той пищей, которая растет в наших краях.
Была статья, недавно я видела, что... тоже какой-то наш чиновник из здравоохранения говорил о том, что у нас еда вообще в целом, рацион современного человека, который проживает в городе, он сильно сузился, и это набор продуктов, который там не выходит за рамки 30 позиций, ну так вот, по большому счету, а и все едят одно и то же, это очень плохо влияет на пищеварение, и ну якобы, вот, и там, значит, микробиота там, значит, не та, уже начинает расти, все эти проблемы, и это проблема, которой нет пока решения ее, ну кроме того, что вы там пытаетесь в том же самом супермаркете еще что-то заставить себя купить, потом заставить себя приготовить, это вкусно, я реально покупала репу и редьку, но у меня не получается, ну то есть... Ну, я не знаю. Ну, что нужно сделать, чтобы это можно было хотеть есть? Я не знаю. Ну, как бы... Но я, по крайней мере, осознаю... Ну, у меня внутри есть ощущение, что надо что-то делать. 7373948. А вы что делаете? Алло, здравствуйте.
Эльвира, Надя, доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, есть избитая фраза, по-моему, Сократа. Нет вредных продуктов, вещества есть вредное количество. Конечно, если вы будете есть каждый день по килограмму бекона копченого, то вы, скорее всего, рак схватите.
А вы врач? Чуть-чуть... Или вы просто...
Я не врач.
Схватите рак. Да, я поняла, да. Ну, конечно, баланс, конечно, да. И морковку одну есть нельзя, наверное, да? Вы это хотите сказать?
Да.
Но, тем не менее, люди растет заболеваемость. К чему бы это? 7373948. Алло, здравствуйте.
Эля, Настя, доброе утро. Вадим меня зовут.
Доброе утро. Здравствуйте.
Но хотел бы поделиться просто некоторыми соображениями на тему. Смотрите, вот, во-первых, присоединяясь к предыдущему звонившему, действительно, если вы будете съедать сковородку жареной картошки на ночь и через полчаса ложиться спать, это важно. То есть, да, через сколько вы легли спать после последнего приема пищи. Наверное, вам будет не очень уютно. То есть здесь нужна мера. А потом еще какой момент? Что влияет пагубнее на организм, то есть еда, да, ну, так скажем, неправильная, либо воздух, которым мы дышим? Вопрос тоже очень спорный такой, потому что, ну...
Но кишечник, ну, согласитесь, кишечник все-таки к воздуху, ну, тоже имеет отношение, наверное, ну, да, но меньше, чем легкие, например.
Ну, вот смотрите, я по собственному... Вот, мой собственный пример. У меня где-то лет, наверное, 13-14 назад были некоторые проблемы в ЖКТ, такие достаточно серьезные, но не фатальные. Да? Я удачно пролечился, и после этого, собственно, никаких практически диет не придерживаюсь. Диета одна, грубо говоря, не жрать как не в себя.
Ну, понятно. Вот. Спасибо вам большое
и
за рекомендацию.
Все, и все.
Ну, да, да. Да, и это тоже, и это тоже. 7373948. Алло, здравствуйте. На вас влияют новости вот такие пищевые на ваше поведение?
Да нет, не очень, потому что я имею медицинское образование. А то, что вы сейчас обсуждаете, в общем-то, уже, ну, не знаю, лет 30 все было известно. Потому что, скажем, по раку кишечника известно, что любые концентрированные продукты влияют на развитие заболевания толстого кишечника. С другой стороны, когда у нас в свое время профессор ездил во Вьетнам, это было еще в советское время, вот, там были, они там в основном ели траву, там были в основном раки печени. Это был у них наиболее, как у нас был рак там прямой кишки, бич, то у них бич, рак печени. Mm. А касательно вот городского и деревенского, да, питания, тоже, опять же, некомпетентный человек говорит. В деревне, в основном, монокультуры. Какое там может быть разнообразие? Там одно растет, другое не растет. Наоборот, в городе мы имеем большую возможность менять свою...
Ну да, нет, политику. Это да, тоже можно. Но он говорил о том, что сезонность, например, практически уже, ну, в современном нашем городском мире...
Вы можете купить что угодно, хоть клубнику.
Так я и говорю, сезонность, понятие сезонности, ну, почти пропало. Ну, нет, почти, ну, все-таки черешню и арбузы, ну, мы можем, но не покупаем, наверное.
На свое время, когда она, скажем, еще на кафедрах там гигиены, социальной такой, вот как раз сравнивали питание. И вот говорили, разнообразное, разносторонное. С другой стороны, нам всегда проверяли пример английское питание. Оно однообразное.
Извините.
Ой, ну, понятно,
ну,
да.
Вот, английское питание. Хотел спросить у медика, а сам-то он при всех этих знаниях
меняет? А он сказал, что
меняет.
Нет, ничего он не поменял. Вот, и все. А, или это предыдущий говорил. Давайте завершающий звонок на эту тему, потому что все-таки это наше здоровье, питание, все мы едим. Как вы решаете для себя этот вопрос? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый здравствуйте. День.
Хотела сказать по поводу того, то, что мы, возможно, неправильно едим мясо, потому что нужно заедать большим количеством зеленью. В зелень имеет специальный фермент, который помогает расщеплению. Те же кавказцы, например, да, они вот
петрушку,
правильно, да, едят. Да, петрушку, укроп, финза, шпинат, там, что угодно.
Да.
Вот, а это просто остается в желудке непереваренным.
Ну, понятно.
Ну, вы сами этим советом пользуетесь?
Конечно.
То есть вы заедаете мясо зеленью?
Да, и как бы после употребления мяса 2 часа не нужно пить жидкость. Ни воду, ничего.
О, как интересно.
Тогда все будем здоровы.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Спасибо.
Знаешь, у меня вспоминается, я тут зачиталась как-то исследованием про... палеобиоту. Было, ну, есть такое как бы научное направление научной мысли,
угу,
где вообще изучается роль бактерий, которые населяют кишечник, в том, как там мы себя чувствуем, что мы едим и так далее. И существуют бактерии, которые была...
Твоя маленькая армия.
Теория, mm-hmm, да, нет, а там, ой, сегодня тоже новость про то, что там какие-то вещи даже аутического спектра, там есть прям позитивные какие-то исследования, ну, там подсаживание биота, Вот, положительно влияет там на самочувствие детей, там у них устойчивое, у некоторых там какие-то улучшения каких-то показателей устойчивых. Я там без конкретики была, но поскольку расстройство аутического спектра — это такая широкая очень панель, я уж даже не стала погружаться. Вот, но для тех, кстати, кому эта тема актуальна, рекомендую набрать и почитать свежие новости на тему диет. Вот, что там бактерии, значит, что шизофрения, да, что вот у людей с диагнозом шизофрения тоже отличается население кишечника. Да, да, там есть исследования. И, в общем, если погружаться, там далеко можно заплыть. Так вот, один историк из Франции, вот не как медицинский историк, в общем, он поехал в древние какие-то старинные вот эти вот племена африканские, дикие, все еще как бы, и там пожил с ними, стал изучать их население кишечника, выяснил, да, где там есть специальный целый, ты не представляешь, панель диаграмм, да, где вот это у итальянцев кишечник вот так вот населен, а у французов, а вот у там египтян, а вот у этих вот, там действительно там есть отличия, и он интересно наблюдал, как они реально едят, а они собирательством занимаются, там собирательством и охотой, то есть они даже не культивируют ничего, это племя, и значит, когда удается кого-то там, охота удачная, они едят мясо, а когда охота неудачная, они корешки едят. И там смешно, он так с ними беседовал, а оказывается, никто не любит корешки. То есть это когда нет неудачной охоты, прям расстройство одно. Вот, еще они мед там очень много ели. Но это такие, да, экскурс в африканские исследования, там... В итоге резюме статьи было такое, что наши представления о палеодиете, ну вот есть такое, да, там разные диеты, кето-диеты, вот палеодиеты, что там мясо и зелень, что они тоже, они в нашем исполнении, когда мы в ресторане говорим, принесите, пожалуйста, стейк и салат, там, например, какой-нибудь ростки пророщенные, рукколы там или что-то. Это как бы не совсем то, что на самом деле древние люди ели. Ну вот, все, мы завершаем пока эту тему, потому что пусть каждый идет и думает о своем здоровом питании. Переходим к следующей. Кино, давайте поговорим теперь. Поговорили про кино. Провал фильмов при участии Минкульта в прокате. Сколько там? 7 картин, да, было проанализировано?
Нет, 160 картин, из них только 19, по-моему, вышли на какую-то там самоокупаемость.
Это какая статистика? Из всех российских фильмов, да, за какой период?
Честно говоря, я даже не помню.
Ну, получается, что было проанализировано, какие фильмы вышли, взяли там верхние строчки в рейтингах показов в кинотеатрах, да, сборами, да, измеряем успех фильма сборами. И в лидерах сбора кто? Три фамилии у нас, да, все те же самые. Это кто, Эльвир?
Бекмамбет, его выдавали много денег.
Так.
Вот. Бондарчуку, по-моему.
Так нет, выдавали или это они сами по себе хорошо выступили? Тут вопрос в том, что Минкульт финансирует провальные картины, если так по существу, и правильно это или нет, да? А кто, те, кто успех, это Бекмамбетов, Бондарчук и Михалков, они берут у Минкульта тоже деньги, да?
Да.
И что, они тоже проваливаются?
Деньги, но вопрос в том вообще... Минкульт поддержит в основном одних и тех же режиссеров. И это тоже одна из проблем. А во-вторых, наши российские фильмы очень мало окупаются, и на них ходит меньше зрителей, несмотря на то, что некоторые при этом приносят какой-то кассовый успех, их не так много таких фильмов. И тут вопрос в том, нужно ли продолжать поддерживать те фильмы, которые могут окупиться, да, ну, какую-то прибыль принести. Или все-таки, раз уж мы тратим эти деньги, вкладывать их, может быть, вообще во все. Ну, то есть вот приходит какой-то совершенно молодой, да, режиссер, вообще какая-то темная лошадка, без имени, без каких-то там прогнозов, да, каких-то оценок, и ему дают тоже деньги, почему бы нет?
Ну, может быть, это и есть просто та, вероятность того, что темная серая лошадка снимет там какой-то фильм, который с ним сорвет там куш в прокате, она же тоже не такая большая, согласись.
Да.
То есть это получится просто чистая благотворительность, просто в открытом, в чистом таком виде,
незамутнённом. Да, и вот тут отсюда возникает второй вопрос. Но Минкульт, это же есть тот орган, который поддерживает отечественный кинематограф. Поддерживает, да? Нет цели получить максимальный... Ну, в смысле, это было бы неплохо получить максимальную выгоду, Но, в общем, главное это поддержать, чтобы вот он существовал, чтобы он развивался.
Это будет другой вопрос.
И поэтому можно ли оценивать отечественный кинематограф по самоокупаемости?
Эльвира,
по
у меня другой вопрос. А нужно ли нам Министерство культуры? Я его задаю вслед за Шнуровым. Вот это, ты считаешь, это вообще нужно? Действительно, вот подумай, в Америке, например, в Соединенных Штатах, чьими фильмами и сериалами засматривается весь мир, не побоюсь этого слова, видите, у нас даже там в начале программы говорили, единственная новость интересная, это вот как вот «Игры престолов», там вышел сезон последний. А там нет Министерства культуры, там никто ничего не поддерживает. Mm-hmm. Ну, то есть, в смысле, вот в таком смысле, может быть, да, или есть страны, например, где этого вообще нет. Мы живем плохо, у нас вот тут данные Росстата подошли новые, значит, что у нас снижение реальных располагаемых доходов и вообще сложности. На нас санкции накладывают и так далее. Нам надо поддерживать фильмы, которые никому не интересны, или нам вообще это, может быть, не нужно? Ты, ну, как вот, я так вот хотела бы поставить вопрос, давайте мы голосование проведем на эту тему. Мы вообще, это же наши с вами деньги, товарищи. Вы, ну, мы же понимаем, да, что все вот зарплату посмотрите свою белую, а прибавьте к ней там еще работодатель на вас, там, до, ну, по сути, до 50% еще за вас платит куда-то, еще из вашей зарплаты удерживается сколько там, 18%. Вы могли бы получать больше, если бы не кино. Ну, это я так шучу, конечно, не там образование и медицина и все такое прочее, но на кино идут наши с вами деньги, наши с вами. И насколько это справедливо? А почему бы не отдать, как говорил Егор Гайдар, как это, свободная рука рынка, или как там, рынок расставит все по местам? У меня подружка сейчас, да, в Америке учится, и у них там в университете, где она учится, есть какой-то, ну, там факультет искусств. Угу. Вот. И сейчас у них там проходила выставка достижений студентов, ну, как бы отчетная какая-то эта неделя. Везде стояли там картины, скульптуры, там все. И она... А она искусствовед. Она у нас здесь училась, и вообще как бы в мире искусства хорошо там со всеми общается, знакома со всеми. И она говорит, вот там удивительно, там есть откровенно там слабые работы, есть там очень интересные работы, но не принято в Америке, оказывается, в институте, ну, или в школе, везде, не принято вообще людей ругать. Ну, и говорит, что-то у вас вот тут вот надо синего подбавить, а вот здесь вот угу. у вас как-то пропорции не те, и вообще идите доработайте. Там такого нет. Там все тебе будут улыбаться, говорить, да-да-да, очень здорово. Даже вешать на стену, неважно что. Зная, что рынок потом все расставит по местам. Ну, то есть, ну, если слабый, то слабый, но, скорее всего, никто не будет. А будет успех, ну, и слава богу. Ну, то есть, это от похвалы там и от оценки академической или еще критиков, оно вообще никак не зависит.
Не, ну, подожди, а как же там улучшить стиль?
Так же, а это ты сам.
Научиться.
Ты не видишь этого? Значит, тебе это не нужно. А если ты видишь, что тебе, ну, это только ты, а то, что тебе там скажет или не скажет кто-то, это, пожалуйста.
Слушай, интересный подход.
Такой подход.
По цифре тебя немножко сориентирую. Вот ты спросил, да, с какого периода? С 2012 года, сейчас посмотрела.
И кинематограф может быть.
41 миллиард рублей. Фонд кино и Минкульт выделил на поддержку наших фильмов. Смотрите,
3000 прекрасных моряков. Скажите, это много или мало? Вот что за 40 миллиардов? Это много или
награды
мало?
Награды на международных кинофестивалях получили только 7 фильмов.
Ну вот, но на фестивалях.
Фестивали,
а вот
это
касса.
Такая отдельная история.
А что считается кассой? Картину посчитали успешной, если она собрала 3 своих бюджета. 50% от сбора отходит кинотеатрам, 15-20% получает дистрибьютор и 30-35% остается производителю. Вот такая экономика. Давайте голосование наше начнем. Вам кажется, что вообще не нужно участвовать государству в этих творческих процессах? Они должны расти сами. Расти как трава, и пусть они ищут деньги, спонсоров. Ну, не получается у них снимать кино-то на самом деле, так пусть они его не снимают. 134-21-35. Это глупость. Зачем нам это финансировать, зачем нам это поддерживать? Вот, пожалуйста, пример Netflix, кто производит собственный контент. Это даже это чисто бизнес. Просто там даже нету как бы человека, который это все одного, под которого это сделано. Это просто бизнес, они научились делать хороший, интересный продукт. И 134-21-36 нет, нельзя без поддержки. Нельзя,
потому
очень
что
правильно
бизнес бизнесом, а должно быть разнообразие какой-то жанров.
Будет
и может
рынок.
Быть, из этого всего прорастет что-то удивительное.
Да, будет рынок, мы придем просто к тому, что у нас будет, как в Америке. Я, правда, не знаю, плохо это или хорошо. Я лично не очень люблю вот эти вот там вот эта вселенная Марвел, вот, ну, как бы то, что на самом деле самые большие сборы собирает, мне это вообще не близко. Я туда не хожу, я заставить себя не могу смотреть. И мне прям вот неинтересно, скучно с первых кадров, какими бы они ни были. Но большинству людей нравится, они идут, платят деньги, это, как бы, может быть, это круто. Надо поддерживать. Да, надо, без этого нельзя. Особенно фильмы про патриотизм, особенно про «Цитадель». Но это сейчас мы медленно подводимся к теме спора Михалкова и Лунгина, когда Михалков на своем международном московском кинофестивале решил не показывать фильм «Картину братства», которая вызвала там уже какие-то споры в Совете Федерации и везде. Да. Но ей выдали прокатное удостоверение. А Лунгин сиронизировал в своем ответе и сказал, ну-ка... А, и Михалков говорит, да просто средняя картина. Еще и из набора клише, и неинтересно, и я не хочу каких-то лишних копий ломать, зачем мне это надо вообще с кем-то ссориться. А Лунгин говорит, ну, конечно, у меня картина может быть из клише. И
она не дотягивает до «Цитадели».
Небольшой бюджет, да. А «Цитадель» — это такая чистая сказка в чистом виде, «Цитадель», со спецэффектами про победу русского солдата.
Ну, это,
врагом.
Конечно, со стороны Лунгина ирония, которую да. не все поняли.
Не все прочитали, но неважно. Значит, у нас 134-21-35. Нам не нужно Министерство культуры, которое дает деньги наши с вами безуспешным режиссерам. Вообще это не нужно. Это гнилая идея. И 134-21-36, нет, это нужно обязательно, иначе настоящий талант их не всегда рынок увидит. А тут мы их, может быть, увидим. Голосование идет 7373-94-8.
Тут надо отметить, что среди тех, которые не окупились, есть весьма интересные картины. Это правда. Это, конечно,
это
все очень субъективно.
Это как? Это как? Кого ты называешь? Ну, просто интересно, чтобы тоже посмотреть.
Нет, они разные там по жанрам, и каждый, мне кажется, сможет найти для себя что-то. Вот. Просто, как ни странно, те, которые у нас оказались самыми доходными, мне, например, лично не очень интересно.
7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Андрей меня зовут. Короче, да. Я достаточно долго проработал в кинопроизводстве, вот, но даже снимался как актер, бывал, но я не актер. Несколько другим направлением. Но я выпивал достаточно часто с очень хорошими, известными, достаточно талантливыми.
30 людьми, секунд
которые,
у вас.
Которые мне сказали, что сейчас это бизнес. Раньше кино снималось ради, так сказать,
высказывания. А сейчас просто вот, деньги, да,
люди зарабатывают? А сейчас просто за деньги. И можно просто известных людей набить в абсолютно сценарий такой средний, и будут смотреть эти сериалы, понимаете, но мы не выйдем на мировой уровень с таким подходом, к сожалению. Потому что в том же самом Голливуде к роли люди готовятся долго, чуть ли там не за год. Вот. А у нас один и тот же актер снимается в нескольких проектах, и, соответственно, качество падает.
Понятно. Спасибо большое. У нас уже время к концу приходит. 80% наших слушателей считают, что не надо на это деньги тратить. Вот. А на самом деле можно... 20% считают, что наоборот, без этого совсем будет плохо. Вот, надо обязательно поддерживать, а то про патриотизм фильм будет меньше, или еще каких-то, может быть, прекрасных. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Апреля 2019 года в эфире Эльвира Хасаншина
и Анастасия Яновшко.
В программе «Подъем». Всем привет.
Доброе утро.
Евро ниже 72 рублей. Но справедливости ради всего на одну копейку. 71,99 прямо сейчас. А доллар 64 рубля 3 копейки. И, кстати, да, были тут бизнес-инсайдер опубликовал шокирующие факты об экономике России. Хороший заголовок. Я пошла смотреть, значит, конечно же.
Шокироваться.
Ну, что-то там не очень, да. То есть там было сказано, что наши энерго, эти ресурсы, которыми мы торгуем, 25% от нашего бюджета составляют. О том, что у нас внешний долг я так понимаю, не очень большой, поэтому мы от всяких потрясений мировой экономики, ну, застрахованы своей ничтожностью, я так понимаю, вот, и вот все такое, потом, значит, что там какая-то статистика за 30 лет по поводу падения и роста производства, что после распада СССР там упало производство, потом оно стало расти, и, в общем, ну, вот, к экономике вот этот вот у нас блок, и, в общем, 64.03 так и продолжает доллар быть. Мы о движении не сказали в конце прошлого часа. Сейчас общая загруженность по Москве 5 баллов. Да? Я правильно понимаю, что 5 баллов. И в данный момент каршеринга на улицах Москвы 16 397 машин, а такси 33 983.
Ну вот, по Яндексу общая загруженность 6.
Ну вот, видишь, но
они всегда они немножко различаются, да.
Угу. Ну, да, ну вот СОДД, они еще и по улицам дают статистику. Смотри, хотела тебе привести пример заголовка наоборот. Вот мы тут все же, мы же все хотим найти какую-то свою жилу, свой бизнес, вот чтобы деньги были и так далее. Какой заголовок сегодня появился в России? Появится частное кладбище. Я так обрадовалась, думаю, вот
что,
это
подумала, вот
тема,
бизнес-то.
Вот эта тема, ну что, а что, вот люди, знаешь, это как люди всегда будут есть, болеть и умирать, и одежду, ну и одежду чинить, вот все меньше и меньше.
И строится.
Да, ну там строится, да, тоже можно долго в старом жить, а вот есть, умирать, это пожалуйста. Министерство, ну и читаешь новость, российская газета пишет, значит, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заканчивает работу над новым законом о похоронном деле. Кстати, я помню, что года два назад они занялись или полтора этим вопросом, а до этого эту тему вообще никто не регулировал. Не было никакого министерства или ведомства, которому бы отчитывались эти ритуальные услуги. Mm-hmm. Вообще не было ничего. И вообще все это, так сказать, так вот, ну вот просто как сложилось, так сложилось. О похоронном деле будет у нас новый закон. Согласно которому в стране появится частное кладбище, это пишет российская газета, но речь идет не о коммерческом объекте, тут нам сразу неинтересно становится, правда же, а о государственно-частном партнерстве, как оно будет осуществляться. На государственной земле организуют новые кладбища с частными операторами, которые будут получать прибыль за оказанные услуги. То есть все со всеми, все везде обозначатся, запишутся и будут только под, значит, по конкурсу, там, значит, по какому-то заключать договоры, и все будет в белую.
И заносить будете.
Отмечается.
Да, и вот эти вот истории, что там не положили моего родственника и так далее, не дали место, вот это уже будет конкретно вот к этому частному оператору относиться.
Ну, нет, ну а земля-то государственная, как там только, я так понимаю, что речь идет только об услугах. Отмечается, что в некоторых регионах такая схема уже работает. Российская газета добавляет, что нововведение призвано устранить нарушения на этом рынке, чтобы ритуальные услуги могли представлять, дальше кавычки, не кто угодно, а лишь те компании, с которыми заключены соглашения и которые внесены в региональный реестр. Ну, то есть это попытка в белую вывести. То есть вся эта новость, вместо того, чтобы заработать, на самом деле, она про то, как нужно работать в белую и со всеми, в общем, вноситься.
Но мы знаем, как это в итоге все равно получается.
А что, ты думаешь, не получится, разве ты думаешь? Перевести в белую, конечно, да. А как еще-то, если будет закон?
Когда читаешь новости, видишь массу сообщений о том, что кого-то там задержали, попалили на всяких манипуляциях с тендерами, да, с госзаказами. Там где-то завышенная, заниженная цена, там где-то компания родственников и так далее. Что мешает в этом случае, кроме действия правоохранителей? Григорий вот пишет, у меня дядя директор кладбища, очень состоятельный человек.
Да, ну это везде по-разному, да, вот у нас в деревне там под Петербургом, где мои родственники, там деревенское кладбище, там все так, там один из жителей просто этим, я чуть ли там не на общественных началах, я так понимаю, занимается, ну то есть я не знаю, как там оно состоятельно или нет, так не выглядит, но мне что-то расхотелось сразу этим бизнесом заниматься, уже сразу понятно, что это одни сплошные сложности, то есть наоборот, все будет зарегулировано. А Абдул-Хамид спрашивает, а вы хотите зарабатывать в черную? Да нет, нет, просто это видно, что это сложно. Сложнее, чем кажется. Нет, конечно. В черное нельзя зарабатывать. Вот, так что, если кто занимается ритуальными услугами, то внимательно следите. Эта новость для вас была. Про профессиональных и непрофессиональных водителей. Водители-любители, профессиональные водители. Слышала? читала сегодня, хотят, во-первых, и право на ошибку в теоретическом экзамене уберут. То есть ты не, у тебя есть права? Ты сдавала когда-нибудь?
Нет, у меня нет прав и никогда не сдавала. Я прям пешеход.
Такой, а знаешь, ты не собираешься?
Матерый пешеход.
Тебе неинтересно это, да?
Я вот просто думаю, что у меня такой характер. Я очень-очень ботаник, понимаешь? Ну, то есть я вот...
Так ты могла бы стать профессиональным водителем.
Вот именно, что нет.
Характера.
Насколько я поняла, вот иногда ситуация на дорогах складывается так, что для того, чтобы хорошо ехать, надо немножко нарушать.
Нет, это неправильно. Нет, конечно, не надо нарушать. Другой вопрос, что, во-первых, я не знала, оказывается, вот эта вот автошкола, это относится к сфере образования, и если кто-то... автошколу оплатил, ну, окончил, то он может налоговый вычет на образование, соответственно, включить. Это, я так понимаю, что для налогового вычета.
Хотя, ну, это очень правильно, да.
Да, хотя у налоговой висит стабильная их программа, и они ничего больше не могут, никакие НДФЛ вешать и ничего не переводят, потому что у них все висит. Но это как бы другой вопрос. Да, значит, это если вы не знали, то вы это имеете в виду. За последние 3 года, если вы права получали, этот вопрос провентилируйте, если, соответственно, у вас есть, ну, возьмите справку из бухгалтерии, возьмите у них документы, отнесите их в налоговую, заполните декларацию, вам вернут часть денег, 13% от потраченного.
Ну вот по поводу права на ошибку, я как пешеход все-таки думаю, что, может быть, это и правильно. Нет, бывает, что, конечно, человек описывается и так далее случайно, да? Вот он знает ответ,
но случайно
что-то... А там
уже писать ничего не надо, там тест, там ты говоришь,
да,
вот это А, Б, С
выбираешь. Тыкнул не в то.
Тыкнул не в то,
не
и,
в то.
Значит, иди второй раз
и
давай.
Получил.
Это очень правильно, я тоже согласна.
Но, с другой стороны, это риск вот этой ошибки, он очень высок. Это все равно, что, я не знаю, сдавал бы медик, ему сказали бы, вот...
Ну ничего, ошибся, в следующий раз получится.
Отрезать немножко или не отрезать, да.
Ну, да. Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения, согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов. А есть ли разница для нас, вот ты как пешеход, ты бы хотела, чтобы была разница между профессиональными водителями и любителями?
Это зависит от того, как это
подготовка
в итоге повлияет на
любителей, движение. Вот слушай, подготовка любителей будет попроще. А подготовка профессионалов будет подольше и получше. Сейчас этот закон на общественное обсуждение выставлен, так что любой может принять участие и высказать свою позицию на портале проектов, федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, подготовку любителей выведут из-под законодательства об образовании, в результате чего их освободят от изучения организационно-управленческих дисциплин, не связанных с безопасностью дорожного движения. Как полагают в Минтрансе, у водителей, которые не будут профессионально заниматься перевозками, необходимости в таких знаниях нет. В свою очередь, водители профессионалов будут готовить по действующей системе профессионального обучения, которое они смогут пройти после получения водительских прав. То есть, чтобы стать водителем, тебе недостаточно будет просто права получить, тебе еще нужно будет поучиться профессиональным. По завершении обучения и сдачи экзаменов им будут выдавать документ о квалификации сроком на 5 лет. По их истечении обучение придется пройти заново, ну, потому что там все меняется. В пояснительной записке к документу отмечается, что разделение позволит установить требования о периодическом повышении квалификации водителей-профессионалов без увеличения нагрузки на любителей. Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права. Но это они планируют, и это они не спрашивают нас. Они просто отменят это, и все. А вот по поводу профессионалов и непрофессионалов буквально один звонок.
Фритур пишет, ну и бабок отвали за статус профессионала. Вот
ну, конечно.
Действительно, это вопрос финансов. В итоге что, превратится в то, что все будут сдавать на любителей?
7373948 наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 948, наш твиттер говорит МСК, говорит МСК, а телеграм-канал говорит МСК-бот. То есть те, кто, кстати, те, кто подписан в телеграм на наш «Говорит Москва», телеграм-канал новостной, он может зайти в описание канала, и там есть ссылка на телеграм. Говорит МСК-бот. Ну, вы на него щелкаете и отправляете сообщение. Правильно, это на 100% профи. Есть профи, пишет Абдул-Хамид. Он сегодня не работает, а завтра работает. И как это понять? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте, Анастасия.
Да, добрый день.
Я вот сейчас послушал вот это предложение, нововведение, так сказать. И, вы знаете, абсолютно не радует меня ни то, ни другое, потому что Во-первых, ничем не может отличаться любитель и профессионал. Они оба сидят за рулем и оба в одинаковых условиях. И, к примеру, если, допустим, профессионал, он занимается перевозкой людей, а человек, допустим, который посадил в машину детей, там, либо мужа, либо жену, и едет там на дачу, это разве не перевозка людей? И какое послабление может быть для первого и второго?
Да, ну смотрите, у профессионала может быть какой-то протокол, да, там маршрутка, да, я не знаю, как оказание первой помощи и так далее, чего-то, вызов кого-то. Могут быть какие-то логистические дисциплины, которые они изучают, какие-то правила.
Это уже получается чисто профессиональный навык. Если он перевозит, допустим, какой-то опасный груз или вот что связано с логистикой, там какой-то товар, да, определенный, естественно, он проходит обучение, и, естественно, он знает свойства этого груза и как себя вести и так далее. Я вам еще раз хочу подчеркнуть то, что оба они за рулем, оба они в потоке, участники движения, и никак они не могут отличаться друг от друга. Это всего лишь, к чему я все это свожу,
вот.
Это коррупционная схема очередная, не более того.
Понятно, спасибо. Ну, вы можете оставить свое мнение на портале федеральном инициатив, а мы сейчас еще про тему на выходной поговорим. Эльвира, ты любишь субботники?
Вообще-то да.
Ты в них участвуешь?
К сожалению, в последнее время нет, но когда я училась в школе, в университете, я да.
Да? А
я
вот
прям
сейчас...
ну, с удовольствием, для меня нет в этом проблемы.
А вот сейчас, давайте быстро голосование, мне просто любопытно. 20 апреля Москва собирается проводить субботник. Управы рассылают информацию о том, где жителям пойти получить грабли там и так далее, и так далее. Вы будете участвовать? Да, 134, 21, 35, конечно. Это долг гражданина, и вообще, кроме нас, никто лучше мир вокруг не сделает. И нет, 134, 21, 36. Вы не хотите и считаете эту идею, значит, когда есть специальные люди, которые за деньги это должны делать, эту идею с субботниками вредной, может быть. Ну, а с какой стати, действительно? Почему? Ну, а почему вдруг? Это когда-то там после революции, там Ленин нес бревно, там и так далее, потому что не было еще системы установленной. Нужно было подхватиться всем. Это как партизанское движение. А сейчас? Откуда это? Почему? Надо или нет? Или наоборот, это хорошо, сплачивает, ты выходишь, знакомишься там с людьми, с соседями, со своими руками, когда собираешь мусор, меньше мусорить, может
да,
быть, будешь.
Да, потому что потом смотришь и думаешь, ну я же это убрал.
Вы за
только
субботники.
Что?
134, 21, 35 и 134, 21, 36. Нет, вы против? Какая-то гнилая идея. А я помню, мне так потрясло, я когда-то вышла на субботник на Воробьевых горах, заказники. Ну там лес. Заказник — это как бы лес, просто дикий как бы. Сейчас там эти фонари поставили безумные, значит, подсветка, не видела, нет?
Нет, там безумные.
Она потому что горит, так, как типа не северное сияние, но, в общем, какие-то такие вот эти меняющиеся диодные освещения, которые желтое в красное, красное в фиолетовое, фиолетовое в синее, вот это... Огромные, мощнейшие прожекторы, которые светят на эти деревья, и они... И такое зарево на пол Москвы. Ну, это там у нас дикий лес рядом. Ну, вот.
Световое загрязнение, да.
Ну да, да, да. Вы считаете, что хорошая на самом деле вещь этот субботник, чисто такая наша, конечно, социалистическая, российская действительность, но погода хорошая и вообще прекрасный повод продуктивно провести время на улице. 134, 21, 35. Нет, вам кажется, что субботники — это вообще какой-то пережиток, все это неправильно и так работать не должно. Неинтересно, вы не будете участвовать. 134, 21, 36. Ну вот, так я собирала там это на Воробьевых горах. Мне выдали мешок, рукавицы. Значит, я пошла там коряги всякие, какие-то крышки там собирать. Ну, все, что вот найду, мусор. Я думала, ну что вот этот огромный мешок? Сколько там литров он? 50 или больше.
Угу.
Он так быстро набрался.
Да,
а я
что?
Так мало прошла, да. Я вокруг, ну я просто не сходя с места насобирала, при том, что там нет такого ощущения, что там все завалено мусором на Воробьевых горах. Нет.
Угу.
Это просто вот я прям методично все собирала. И в итоге несколько мешков, и я что-то поняла, как-то, знаешь, я поняла свою ничтожность, вот что я один маленький человек, я так мало могу убрать, а на самом деле там так мало, а там, получается, убирать так надо много. Вот. А, ну, может быть, у вас вот сейчас приглашение. У нас масса аргументов в пользу того, Москва 24 пишет, почему вам нужно пойти на московский субботник 20 апреля. Вот. Ну, это вот как бы агитация такая милая, городская. Голосование у нас такое, знаешь, результат имеет сейчас на данный момент. Из позвонивших всего 27% приветствуют субботники, а 73% нет. Ваш звонок, ваше мнение. 7373948. Алло, здравствуйте. Ой.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сергей меня зовут. Я не из Москвы, правда, из Подмосковья.
Ну, там же тоже субботники.
Да, тоже субботники. Но вот позиция какая у меня? Допустим, если мы идем жарить там шашлык в лес, да, то мы, соответственно, весь мусор, который оставляем, собираем все вокруг, ну и, соответственно, все, что вокруг лежит, не наше, да, не то, что мы намусорили, тоже собираем. Но вот так вот конкретно идти на субботник, я считаю, неправильно, потому что есть управляющие компании, которые живут с наших с вами средств, которые мы платим за содержание там домов, там территорий придомовых. Есть городские службы, которые, соответственно, тоже живут за счет наших налогов. И почему мы должны тратить свой свободный выходной на то, чтобы убирать, как говорится, чужой мусор, условно, вот так вот. Вот
это моя почему позиция. Чужой? Это же мусор, который вы, жители этого района, накидали.
Ну, слушайте, ну мы же за это платим.
А главное, мы платим, а есть что убирать, есть что убирать. Это значит, что это день демонстрации неэффективности работы управляющих компаний. Потому что если бы они работали хорошо, то убирать было бы нечего, да? Ведь грязно не там, где не мусорят, а там, где не убирают, да? Или нет? Ну,
верно, да, верно.
Вот, и это тоже, да. Я сама подумала и подумала, нет, не нужны субботники. Или нет, или все-таки это хорошая вещь, такая, одна из немногих. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я считаю, вот социализм закончился. Какие субботники? Сейчас капитализм. А вот собачники обязательно должны выходить и раз в месяц убирать за своими собаками.
Да не раз в месяц, они каждый день по несколько раз должны убирать. Ну, в смысле, сколько раз собачка какает? Один.
Только убирают.
Да, на один, да. Один раз и надо убирать каждый день, конечно же.
Но они не убираются больше.
Ну, не все, да. Это такая у нас несознательность. Но надо вот как-то, мне кажется, вести какую-то работу просветительскую, может быть. И тогда, может быть, знаете, как все
я
вот...
Я когда жила в Петербурге, у нас там на соседней улице. Да, 2 года.
А где?
На Технологке.
Да, и там, что у вас там?
У нас там была, значит, такая улица, а посередине маленькая аллейка. Ну, то есть вот ряд деревьев, между ними тротуар. И когда это зима, там снег, все это, понятно, красиво и так далее. Но весной, когда снег сходил, оказывалось, что это вот просто сплошняком такой, вы знаешь, ковер из того, что оставляют после себя собачки. Прям вот ступить негде.
Но потом это все куда-то проваливается. Это я тебе как житель Петербурга говорю. А у нас я жила-то на окраинах, росла, там у нас огромные-огромные пустыри между домами размером с 3 футбольных поля каждый. Вот, и там гуляют все с собаками, там нет собачьих площадок, как в Москве, я не знаю, может, сейчас поменялось, но это бросалось мне в глаза, что в Москве есть площадки для выгула, и там, значит, все гуляют на этих пустырях, и там, да, у нас тоже была такая история, но это все же вопрос такой времени, знаешь, все хотят быть похожими, на самом деле, на большинство. И когда это станет модным, все будут убирать. Вот, просто это задача, мне кажется, тоже медиа. 7373948, последний завершающий звонок по субботникам. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей Жуковский. Смотрите, вот мое мнение такое, что на самом деле чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Вот. А люди, которые держатся... мнение, что есть жилищная компания, которая платит деньги, и они должны убирать, они с чистой совестью бросают мусор на улицу, на газоны, на тротуары, и они считают, что именно... Мы же платим деньги, пусть убирают. Иначе за что мы платим деньги?
А вы когда-нибудь... Вы знаете, сколько вы конкретно... Вы платите платежки, оплачиваете за квартиру? Ну, если она
да,
у вас
конечно,
есть.
Конечно,
а
конечно.
Вы знаете, сколько вы в месяц платите за уборку территории? Вы конкретно?
Ну, приблизительно, да.
Сколько вы думаете?
Ну, в платежке у меня проставлена сумма порядка 50 рублей.
Да? Сейчас... Да, хорошо, спасибо большое. Я видела, я тут недавно приглядывалась к одной платежке и видела что-то около 400 рублей. Ну, это надо проверить. Каждый пусть посмотрит, пришлет и скажет, сколько он платит. Вы помножьте это на количество, условное количество, усредненное там квартир в вашем доме. Сколько бы их ни было, это приличная сумма получить, просто на уборку. Просто на уборку. Ну, я понимаю, там эти транспорт, там надо содержать эти все такие, по Москве такие милые ездят, такие под божьих коровок раскрашенные штучки. Но
я понимаю, что мы думаем, что они там воруют, и вполне себе иногда справедливо, да, все это бывает, или что-то там.
Справедливо думаем.
Или плохо они работают, да. Но, тем не менее, от того, что мы не пойдем, чище не станет.
Ну, да, чище не станет, а станет чище, если пойдем. Поэтому, да, каждый сам для себя решение принимает. Переходим к следующей теме. Глава ФСБ предложила открыть доступ к переписке в мессенджерах для всех мировых спецслужб. Это Александр Бортников. Он для усиления борьбы с терроризмом предлагает разработать единые международные правила для действий спецслужб в интернете. В частности, дать всем право на доступ к дешифровке сообщений во всех мобильных приложениях. Далее цитата. «Сейчас размещение террористических ресурсов на иностранных серверах, по сути, обеспечивает их неуязвимость. Пропаганда, вербовка, финансирование, связь, управление – лишь неполный перечень возможностей, которые террористы фактически утратят. Если международное сообщество сможет прийти к консенсусу в данном вопросе, действовать скоординированно на основе единых правовых стандартов». Ну и тут, кстати, да, вот Facebook, оказывается, у нас без наши пароли. Просто как вот мы вводили, так он их и хранил.
Да.
В табличке.
Никак не защищал.
Ничего там не защищал. Но и вот наш главный редактор Сергей Доренко сегодня с утра прямо в Растриге в своем лучшем телеграм-канале, который есть, с комментариями к новостям, написал так. Я попытаюсь объяснить Бортникову, которому мешают зашифрованные мессенджеры. Первое, вы правы. Плохие люди говорят плохое в зашифрованных мессенджерах. И это плохо для хороших. Второе, но не всегда же существовали зашифрованные мессенджеры. И в те времена плохие могли говорить наедине. Плохие могли говорить наедине шепотом. Или вы все обязаны были говорить в присутствии офицера спецслужб громкими голосами. Третье. Вы сторонник простого мира, в котором все и на виду, и все ходят голыми и говорят громко. И чтобы не спрятали чего в одежде или в голове, ваше желание простого мира понятно и объяснимо. Но мир усложняется стремительно, и это не может не вызывать раздражения. Мир не станет простым. Ну вот, теза, антитеза. И еще есть похожая вдогонку новость. У нас Москва, оказывается, заняла первое место по количеству камер видеонаблюдения на улицах среди мировых мегаполисов. То есть ты реально в Москве находишься все время
под наблюдением,
все время, да. И вот. Значит, это вопрос о том, насколько мы открыты. Насколько вам
и
это...
И готовы ли мы к этой открытости?
Давай голосование заведем, пока сейчас новости будут, буквально сейчас. А вам все равно, пусть будет все открыто, это нам на руку. Потому
мы
что
ничего
быстро...
не скрываем.
Да, нечего скрывать, хорошие люди, нечего скрывать. 134-21-35, нет, а вас беспокоит, вы бы не хотели, чтобы вот спецслужбы могли иметь везде, повсюду доступ. 134-21-36, сейчас новости. Мы начинали голосование, сейчас я напомню, у нас вы не против тотальной слежки в целом, ну, потому что это для вас же все делается, на самом деле. А вам
и вы ничего не скрываете.
А что скрывать? 134-21-35. Наоборот, пусть следят, и если вас кто-то ущипнет, больно, вы сможете пожаловаться, и этого вашего обидчика накажут. 134-21-35. И 134-21-36, нет, вам это все не симпатично. Вот Бортников предлагает ввести новые правила международной безопасности, согласно которым мессенджеры могли бы передавать всем спецслужбам мира всю информацию, которая у них есть. А при этом там Москва занимает самое высокое место в рейтинге городов, мегаполисов с видеонаблюдением. И в этой связи вот мы и голосуем. У вас ощущения какие? Хорошие по отношению к этому движению захвата информации обо всех? 134-21-35, да, ничего страшного.
Вы хотите гласности, открытости?
134-21-36, нет. И я бы хотела вот предложить не просто порассуждать на эту тему, а позвонить людей, которые пострадали от этого, от слежки за собой. Или, наоборот, которые что-то хорошее смогли получить от слежки. Любое видео, в мессенджерах или еще какой-то. Давайте, 7373948. Вашу историю можете присылать на Говорит МСК, Твиттер, Телеграм Говорит МСК Бот, на СМС-портал плюс 7-925-88-88... Ой, подожди, сколько?
4 восьмерки.
8-8-8-8-94-8, как наша, наша частота. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы пострадали или, наоборот, что-то смогли хорошее сделать при помощи слежки?
Ну, это хорошее, безусловно. Я расскажу, это было не со мной лично, это было с моей хорошей знакомой. Она нотариус, она шла с работы. Вот, на нее напали и сильно избили. Вот. И только благодаря вот этой системе, которая в городе сейчас отслеживает все перемещения, удалось задержать людей буквально на следующий день. То есть, если бы камер не было, все, она ничего не помнит, познать как бы никого там особо не может, и просто нашли именно по этой системе. То есть, они пошли, сели в машину, отследили там 5-6 камер, осмотрели, сели в машину.
И что, они сейчас несут наказание или еще вы
ждете? Да, их садили.
Понятно, здорово, вот видите, как хорошо, 7373948, слежка, мессенджеры, видео, как вы к этому относитесь? Алло, здравствуйте.
Да, доброе здравствуйте. Утро.
Вы как, за проголосовали или против?
Я за рулем, поэтому голосовать не получается, я вот решил, как всегда, набрать. Знаете, я, в принципе, за, потому что есть позитивный опыт, вот эти камеры, которые стоят на подъездах. Uh-huh. Помогли поймать двух злоумышленников, которые, знаете, вот на меня скручивают автомобили, потом звонят и просят их, предлагают их выкупить там.
Их прям нашли физически, этих злоумышленников, да?
Ну, одного нашли, да, а тот, по-моему, это первый, которого нашли, сдал своего товарища, они там вдвоем откручивали, просто именно реально с камер подъезда было видно, их узнали, там, ну, в общем-то, я сейчас не помню всю эту историю, потому что это было там года два назад, вот, но знаете, что меня, скажем так, ну, пугает, наверное, в этой всей истории, которая развивается достаточно активно в Москве, всегда существует очень тонкая грань, когда в любом случае это же если прослежка прочитка мессенджеров и всего остального, это все-таки вмешательство в личную жизнь. И там есть, скажем так, вот этот момент, когда это все-таки прописано у нас в Конституции Российской Федерации, да, право на частную жизнь и все остальное. Вот этот момент, когда тонкая грань, когда вот это ее можно переступить, зная, как наши правоохранители, несмотря на все реформы и все остальное, все это было проведено, но все равно остается такая топорная работа и методы, и вот эта грань, она, естественно, будет перейдена, и я боюсь, что очень много будет судебных исков и всего остального, отсылаясь на Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс, где вот это вот именно вмешательство в личную жизнь и все остальное. Вот здесь я боюсь, что будет какой-то негативный момент.
Но вы, если бы могли проголосовать, вы бы за первый номер, вам нечего бояться, и вы приветствуете эту слежку все-таки? Она же вас может спасти. Или вы все-таки скорее против, потому что лучше вы сами?
Вы знаете, давайте так, просто вы очень так обширно сказали, ну, да. Предложили голосование. Вот я за первую часть, где видеонаблюдение, я за. Угу. Вот. И я, в принципе, за слежку мессенджеров, но только с санкцией прокурора. Если этот человек попадает под подозрение, да, либо находится в разработке спецслужб, тогда, да, конечно, я обеими руками за.
Спасибо. Давайте я вам расскажу, какой результат. Да. У нас 44% за слежку в целом, в принципе, не очень напрягает. И, соответственно, 56% сомневаются в эффективности. Спасибо вам за звонок. 7373948. Бортников предлагает мессенджерам сдавать все пароли, ключи. Но поскольку сил России не хватает для того, чтобы убедить даже хотя бы Телеграм на то, чтобы они что-то там дешифровали. Телеграм делает вид, что это невозможно сделать.
Ну и просто мессенджеры опасаются, да, перегибов каких-то на местах, а он предлагает сделать все всем доступно.
Он предлагает другим спецслужбам всего мира попросить свои правительства какое-то наднациональное такое решение принять, и чтобы вот мессенджеры сотрудничали со спецслужбами. А мессенджеры ничего там они боятся. Они же там, это же такое политическое решение. Закон примут, избиратели довольны или нет, будут на тебя пальцем показывать и говорить: а вот мы за него голосовали, а он вот такой закон, ну, там, за него был. И в итоге нас сейчас всех под колпаком держат. Нет, мы за него голосовать не будем. А политики, они же пытаются удержаться во власти, насколько я понимаю. Они боятся же, что если вдруг что-нибудь пойдет не так. Все хотят народной любви. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
хотел рассказать, что камеры спасли мою жизнь семейную. Выглядываю в глазок, стоит супруга и целуется с кем-то. Как мне показалось, следующее выяснилось. Спустились вниз, посмотрели на камерах. Это была соседка, снимающая квартиру, которых я не знал. И благодаря этому...
Ничего себе, вы дотошный человек. Это шутка, что ли?
Это реально. Вот супруга сидит, может доказать. Вот, пожалуйста, стоп.
Да что же вам стыдно-то? Это ложный стыд. Вам нечего стыдиться.
За меня стыдно. Но мне самому стыдно, конечно. За себя стало.
Но больше так не будете в глазок смотреть? Или нет, наоборот еще?
Ну, по факту, спасибо камере, которая спасла мою...
А подождите, вы как доступ к камере получили? Вы в милицию, что ли, вместе ходили, чтобы...
Консьерж, да, консьержу спустили, все
посмотрели. А, консьерж посмотрела, а, понятно, да, слушайте.
Консьерж блюдет нравственность в вашем доме.
Да,
не, но с другой стороны, слушай, за твоей дверью кто-то стоит, хихикает, что-то такое разносится. Ты такая, да просто интересно, ну, посмотрю-ка я в глазок, что там происходит.
У меня такого не бывает.
А там раз, и твоя жена...
Да.
А потом раз, а это не твоя жена. И, вот и хорошо на сердце.
Нет, у нас вот украли велосипед, и у нас стоят тоже камеры в подъезде. Мы нашли этот момент, когда мужик славянской внешности, такой лет 30, заходит там с черного... Он сначала сунулся, не получилось у него зайти, потом он там с черного хода зашел, вынес наш велосипед. Ну и как бы все на этом. На самом деле, ну, нам не хватило, да, надо было идти в милицию давать заявление, может быть, еще бы и нашли бы. Вот, но вас, давайте, вот сейчас вот несколько уже было звонков про с позитивным откликом
камеры.
Да,
что-то никто не звонит из тех,
всем
кто пострадал.
Помогли, а кто-то,
а
может,
ведь
пострадал?
Люди, которым звонят всякие операторы, да, всяких колл-центров и предлагают какие-то услуги, вы должны знать, что ваши данные оказались там не случайно.
А, господи.
И чаще всего эти данные, да, попали, потому что какой-то сотрудник переписал списочек, за денежку сдал их в эту компанию.
Ты сам свой номер телефона даешь везде, там, объявляя...
Неважно, это один из примеров. Вот просто сейчас им известны там твой номер телефона. Потом им будет известна вот твоя переписка в мессенджерах. А потом будут известны там соскопы твоей слюны, с какой-нибудь щеки генетические твои данные.
Меня вообще не пугает. Честно, я совершенно равнодушна к этому. Ну, вообще ничего. Что там, Аня, переписка? Будешь ли ты... там,
слушай, а если ты бизнесмен, и твоему партнеру сольют эту информацию, какую-то пусть личную.
Ну,
или,
партнёра.
Например, ты публичный человек, или просто ты любишь свою жену, а тут вот
не
что-то...
Не партнер, а вот знаешь, больше контрпарт. Вот если ты действительно, например, торгуешься, и ты говоришь, что у тебя денег нет, а там он узнает, что у тебя деньги есть, например. Ну,
или вот,
знаю.
Дмитрий, пишет, им будет известно, когда ты уедешь в отпуск, и у тебя будет пустая квартира. В том числе. Почему я не должна этого опасаться? Мне просто кажется, что, к сожалению, наша система конкретно, она часто несовершенна.
Да, она нигде не совершенна.
Да, и в мире тоже, безусловно. И эти несовершенства в итоге будут вылезать. То есть мы думаем, что идеально. Идеально было бы, если бы ловили только преступников и так далее. Но это может аукнуться очень больно.
Ни один хороший человек не сказал, что он от этого пострадал. 7373948, давай еще примем звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам скажу вот что. Что в первую очередь, конечно, преступники все хорошо, ладно. Ловят камеры и замечательно. Но все это дело делается не для того, а в первую очередь для того, чтобы ловить политику. То есть, условно, Ленин и Сталин в таком раскладе, когда все слушается, все видится, будут устранены либо нашей, либо западной спецслужбой.
Mm-hmm. Да, понятно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Бортников предлагает мессенджеры. Все спецслужбы, как это, пролетарии всех стран, соединяйтесь. А тут спецслужбы стран, соединяйтесь. Читаем.
Добрый день, девушки. Мы прекрасно понимаем, что в текущей ситуации, сколько бы мы это ни обсуждали, сколько бы мы ни говорили об этом, это данность. И это данность, которая будет дальше развиваться из года в год. А система так называемого «большого брата», да, то, что мы в свое время лет 5-7 назад видели с вами в фильмах, считали это фантастики, это самый простой и самый надежный способ контроля людей. все равно любое государство, будь то Северная Корея, Россия или Соединенные Штаты Америки, основная цель — это полный тотальный, скажем так, даже не тотальный, а тотализованный контроль каждого человека. Это, безусловно, будет нам не нравиться, потому что, ну, скажем так, ветер свободы дал нам некую иллюзию того, что мы внутренне свободны. На самом деле никто не свободен, мы же это с вами прекрасно понимаем. Вы зависите от ваших детей, от ваших родителей, от ваших супругов и наоборот.
Но что вы называете контролем? Понимаете, вот контроль. Ну, допустим, я исхожу из того, что там всю мою переписку, там, не знаю, кто-то может прочесть. Ну, допустим, я спокойно к этому при этом отношусь. Как на меня... То есть контроль, он же включает не только осведомленность, ну, и, может быть, какое-то действие, управление мною, но ведь я пока ни разу не столкнулась с тем, чтобы кто-то на основании этого контроля мною управлял.
Потому что вы, на сегодня, при всем уважении к вам, неинтересны государству.
А когда я стану интересна? Вот вопрос тогда следующий. Как кто интересен государству? Тот, кто деньги уводит?
Ваша позиция в жизни, да, ваша финансовая позиция... И насколько вы можете повлиять на мнение других людей, которые окружают. Условно, вот в текущей ситуации, ну, кого можно пример взять? Вот господин Навальный, да, он с точки зрения государства и правоохранительных органов, он интересен. Несмотря на то, что сейчас он практически заткнулся, но он время от времени может вылезать и может зомбировать, да, в хорошем смысле слова.
У него, кстати, вы знаете, да, у него дочка в Стэнфорд поступила, и она сейчас поедет учиться в Стэнфорд. У нее свой твит там accepted, I cannot say.
Поздравляю, да. На самом деле это достаточно сильный, достаточно хороший университет по отзывам людей, с которыми я знаком, которые заканчивали его.
Ну, да, но я вот тут же все равно, вот у меня мысль была, вот он ловит наших чиновников на том, что там у них дети за границей учатся.
Это очень просто.
Ну, это же круто, конечно, нет, поехать за границу — это вообще супер, приветствую.
Давайте реалистами, будем любой, скажем так, активный человек, любой медийный человек, его основная задача в первую очередь не донести какую-то мысль до кого-либо. Его основная задача, первое, обезопасить себя. Второе, обезопасить и удовлетворить потребности своего окружения. А третье, сделать некую человеческую массу, которая в какой-то мере может потом ему приносить дополнительный доход. Ведь по-хорошему любой политический деятель, он оцифровывается в деньгах. В начале передачи вы говорили о выборах Зеленского и Порошенко. Все очень просто. На той же Украине им абсолютно фиолетово будет, кто будет президент. Есть две финансово-промышленные группы, которые просто получат контроль над финансовыми потоками. Либо одна, либо вторая. Но мы сейчас прекрасно понимаем, какая уже получит. Это уже...
Но нам, как простым людям, интересно понаблюдать, ведь могут же, бывают же изменения в странах, ну, там, в интересах.
Вы до сих пор верите в Деда Мороза?
Слушайте, ну, нет, не то чтобы, но вот я, например, знаете, недавно у себя на Фейсбуке размещала галерею, подборку фотографий жизни Кореи, фотографии исторические, на улицах Пусана сделанные, то есть улицы там еще не было в 52-53 году, во времена войны. Это прям чисто такая деревенская жизнь. А я была в Пусане в 2002 году, а там уже он выглядел чуть современнее Москвы, ну, в каком-то смысле, ну, там, в смысле, там это высотное строительство и так далее. Москва только сейчас там, не знаю, ну, может, некорректно сравнивать, но смысл в том, что они сделали рывок, ну, в смысле, Южная Корея, в отличие от Северной. Понимаете, это один народ, но как бы по-разному, приняв разные... манеры управления, разные принципы какие-то, да, они вот пришли к разным сейчас промежуточным итогам. И понятно уже, что какой будет итог финальный в конце. Поэтому это не совсем Дед Мороз, это люди сами делают.
Я приведу некую аналогию с Южной Кореей. На самом деле я подтверждаю ваши слова, так как я сам был в Южной Корее, это действительно так. Но как вы считаете, какой ребенок получит лучшее воспитание или развитие? Ребенок условно-ассенизатора или ребенок Нобелевского лауреата? То же самое Южная Корея.
Если бы в Южную Корею в то время пришел бы СССР, все, страны бы не было. Было бы Северная Корея number two.
Ну, конечно. Ну, в смысле, туда... они были бы единой большой северной, как бы, северо-южной Кореей, да.
Свет, да. Туда бы пришла развитая идеология, развитая демократия. Как бы сейчас псевдопатриоты и не хаяли американскую демократию.
Ну хорошо, а ведь Украина, если мы вернемся к началу программы, она же совершает попытку, по крайней мере, на уровне сознания, ну, люди, по крайней мере, декларируют это, да, избрать какой-то новый, другой путь, отличный от того, в котором они находились вот долгое время вместе с нами. Вот, ну, там, приписывая там какие-то национальные этому черты. Разве это не так? И мы, как бы, а мы с любопытством ждем и смотрим, что у них получится или не получится, разве нет?
95% населения России смотрит и ждет, исходя из информации, которую она черпает из центрального телевидения. А если эту информацию получать не только из российских, но и из американских, из английских источников, из украинских источников. 2 недели назад я был в Киеве. Шикарный город, шикарная погода. Вы не поверите, а 30+ населения... Процентов на 60, на 7, на 70 на улицах. Я просто прохожу, навстречу идут люди. Они говорят по-русски. Молодежь, да. Особенно это заметно по ресторанам. Либо украинский, либо если они видят, что человек ну, не совсем их понимает, моментально переходят на английский. Они просто не учат в школах русский уже.
Да, но подождите, мы с вами оттолкнулись. Слушайте, от того, что, значит, тотальная слежка, интересно, да, неинтересно государству, да, а в итоге мы пришли, значит, к обсуждению того, каким путем...
Ушли от темы, да, абсолютно, прошу прощения.
Да, каким путем, куда кто идет, но я вот, подводя итог, хотела задать вам вопрос. Вы думаете, что будет какой-то негативный общий кумулятивный эффект в этой борьбе, если победят спецслужбы? Ведь все Бортников, он не один. Я думаю, что всем интересно, конечно же, получить этот доступ. Он, наверное, может быть, даже отклик какой-нибудь за рубежом, там, у Интерпола получит его этот призыв. Как будет в итоге, все-таки как-то плохо это скажется на нашей жизни или на самом деле никак не скажется?
Смотрите, разделим на две части. Первая часть – это со стороны государства и спецслужб. Слава Богу, что российскому истеблишменту, российскому правительству досталась та ментальность, которая есть у русского человека. Мы можем сколь угодно долго разговаривать в звонках на радио, разговаривать на кухнях, как все плохо, за нами следят и т.д. и т.п. Но все равно 80% проголосуют за это. Потому что выйдет Владимир Владимирович Путин и скажет: это надо.
Ради нашей с вами безопасности. Спасибо большое.
А это называется ресурс страха, когда используют страх как мотиватор. Вот русский инженер пишет: мне бы не хотелось думать, что пикантные фото моей подруги, присланные через мессенджер, уже посмотрел товарищ майор. Или вот история в Новосибирске, да, под Новосибирском, с мальчиком, диагноз которого ВИЧ стал известен в этом населенном пункте. И после этого его не хотели брать в школу, оказывать ему массаж, какие-то там... в какие-то секции, в больницу и так далее. Не хотели вообще с ним иметь какого-то дела.
Ну, так это же произошло без всякой шифровки.
Или иначе. Но это станет достоянием гласности. Ну, ваша личная информация
может
утечь.
Ну, так это же вопрос трансформации сознания. То есть если только просвещение сможет как бы с этим побороться. Ну, вот с конкретными проявлениями, да, вот когда ваша личная информация становится достоянием общественности, при этом еще привлекает внимание
там,
какой-то причине.
Понятно, что это долгий процесс, но ребенку, который в 7 лет сталкивается с тем, что ему одноклассники не подают руки, попробуй объясни это ему.
Ну, это не связано же с, ну, как сказать, то есть где-то, где это стало известно, на самом деле врачи, да, себя повели некорректно. По сути, я так понимаю, из медицинского учреждения эта информация как бы распространилась.
Но
там было, да, там не нужно забывать, там была перевернута немного ситуация, там родители не знали о его диагнозе,
да,
неправильно
там родители
лечили.
Не знали, там все сложно,
хотя
это
написано,
правда.
Написано, что в картах написано, то есть родители не прочитали карты медицинские. Это тоже как бы еще один вопрос. Ну, как можно было принимать, так сказать, ребенка на руки, не ознакомившись с его медицинской картой?
В детдоме не был проведен анализ, там, да, с этим
нет,
есть.
Он был, диагноз установлен, он был в картах написан. Везде
нет,
родители,
но в самом детдоме при приеме ребенка должны были провести свой анализ. Они не проводили этого, там уже люди за это наказаны и так далее. Вот, но я к тому, что если эта информация станет доступна всем, то такие утечки, к сожалению, неизбежны.
Так они и сейчас неизбежны, без всяких шифрований. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу слежки хотел сказать. Смотрите, вот у меня была ситуация, когда просто полиция ничего сделать не захотела. У меня там ограбили, я нашел 36,6, куда человек пришел с моей карточкой. Они вообще ничего делать не стали. Вот. А по поводу мессенджеров, ну, мне кажется, что личную переписку все-таки не стоит как бы людям давать, потому что вот предыдущий человек говорит, вы неинтересны. Да, вроде бы вы, может быть, неинтересны. А когда нужно повесить каких-нибудь собак, и самых обычных людей, не работающих на радио, могут подтянуть под любую статью. Поэтому тут все-таки нужно разделять. Видеонаблюдение нужно, а читать мессенджеры, мне кажется, это перебор.
Понятно.
Просто живу немножко в Москве, немножко в Америке, и вот это... Американская слежка тоже очень сильно как бы достала.
Видеослежка вас достала? Или...
Да, любая. Вы знаете, все вот они такие, все мягкие, все такие добрые. А потом все стучат, прям приходишь, они тебе хелло-хелло, а потом вот нож в спину, как говорится.
Ну, а можете пример короткий у вас, 10 секунд привести?
Ну, в моем доме такое было. Сначала мы дружили с домоуправлением, потом, когда им нужно было там войти в мою квартиру, они даже не предупредили, а вошли и на меня еще в суд подали за то, что я не согласился на вход, хотя я не получал письма.
Понятно. Вот не только у нас, видишь, проблемы с управляющими компаниями.
Да, вот Дмитрий радуется, они поймали бабульку, которая мусор выносила этажом ниже, по камерам.
Ничего себе.
Поймали.
У нас сейчас в движении.
В движении.
7 баллов по карте CODD. А, нет, 9, подожди, 9 или 7. 6 энтузиастов, 2. Это понятно, это не общий. Это на каждую улицу. Да. Да, Рязанский проспект из центра 3, а в центр 7. Ну, понятно, что все...
Ну, по Яндексу 6.
Все наши магистрали в центре сейчас более напряженно работают, чем на выезд. Это была Эльвира Хасаншина.
И Анастасия Аношко.
Всем пока.